В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 октября. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Институт развития свободы информации призывает власти Грузии расследовать громкие дела, накопившиеся за годы правления грузинской мечты.
Это дело бывшего заместителя СГБ Юсифа Гогашвили в объединенной компании по водоснабжению за присвоение более 3 миллионов лари задержали сотрудника низшего звена. Мы обнаружили подозрительные закупки в МИДе.
В Сухуми прошел 9-й российско-абхазский деловой форум. К какому выводу пришли его участники?
Невозможно эффективно развивать экономику, думать о развитии, когда у людей нет благоустроенного жилья, комфортных дорог и уверенности в будущем.
10 дней заключения Майо Тинашвили, 10 лет женевских дискуссий, итоги юго-осетинской недели.
Единственный официальный формат, где мы наравне с Грузией, Россией, Соединенными Штатами и международными организациями разговариваем на международной площадке.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Суд в Турции постановил освободить из-под ареста американского пастора Эндрю Брансона, судебное преследование которого стало причиной введения американских санкций против глав МВД и Минюста Турции. Пастора, который провел в турецкой тюрьме около 1.5 лет, а затем несколько месяцев под домашним арестом, обвиняли в причастности к попытке госпереворота в стране летом 2016 года. В пятницу суд признал его виновным в связях с террористами и приговорил к 3 годам и 1.5 месяцам лишения свободы, однако решил освободить без отбытия оставшегося срока. Как сообщает агентство France Press, гражданину США будут возвращены документы, и он сможет покинуть страну. Вашингтон неоднократно призывал Анкару освободить Брансона, настаивая на его невиновности. После того, как в августе суд в Турции отказался отпустить его, США ввели санкции против высокопоставленных турецких чиновников и пригрозили новыми мерами. Россия будет защищать интересы православных прихожан Московского патриархата в Украине, если они подвергнутся гонениям, так же, как она защищает интересы русскоговорящих в этой стране, заявил в пятницу пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. На вопрос, как именно Москва намерена защищать верующих, Песков отметил: исключительно политико-дипломатическими мерами, сообщает ТАСС. По словам Пескова, в Кремле обеспокоены этим решением, но при этом не намерены вмешиваться в межцерковный диалог. Напомним, накануне Священный Синод от Константинопольской церкви подтвердил, что предоставит Украинской Православной Церкви автокефалию. Для достижения этой цели Вселенский Патриарх снял анафему с главы Украинской Православной Церкви Патриарха Филарета и главы Украинской Автокефальной Церкви митрополита Макария, восстановил подчинение Киевской митрополии Константинопольскому Патриархату, отменив решение от 1686 года, по которому эта митрополия переходила в ведение Московского Патриархата. В Русской Православной Церкви назвали действия патриарха Константинопольского легализацией раскола. В РПЦ утверждают, что появление автокефальной церкви в Украине может привести к насилию. Вот как это прокомментировал представитель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата патриарх Филарет.
Мы, украинцы, не хочемо.
Мы, украинцы, не хотим конфронтации, но мы также не хотим давать Москве предлог, чтобы вмешиваться в наши внутренние дела. Мы долго и терпеливо ждали, и мы можем подождать еще немного, но создание единой поместной церкви будет только добровольным. Те, кто этого хочет, примут участие в Объединенном Церковном Соборе. Те, кто этого не хочет, не будут частью единой Украинской Православной Церкви.
Сказал патриарх Филарет. Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины иметь единую поместную церковь, заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Уолкер. По его словам, решение Константинопольского патриархата предоставить украинской церкви автокефалию позволит украинцам исповедовать их религию так, как они хотят. Уолкер также прокомментировал заявление Русской Православной Церкви о том, что предоставление автокефалии Украине станет катастрофой и приведет к насилию. По словам спецпредставителя США, трагедия – это иметь религиозных лидеров, которые говорят об обращении к насилию.
Эхо Кавказа. Новости.
Представители нескольких западных СМИ отменили поездку на конференцию по инвестициям, которая должна пройти в Саудовской Аравии. Причиной такого шага стало исчезновение саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашаги. Об отказе от участия сообщили телеканалы CNN и CNBC, а также газета Financial Times. Кроме прочего, британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил о заморозке инвестиций в саудовскую экономику. Джамаль Хашаги пропал 2 октября после того, как вошел на территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Тепмиси утверждают, что журналист покинул территорию после визита. Турецкая пресса полагает, что журналиста могли убить. СМИ не исключают, что к этому могут быть причастны саудовские спецслужбы. Риад отрицает все обвинения. В пятницу делегация Саудовской Аравии прибыла в Турцию для участия в расследовании вместе с турецкими правоохранительными органами. Помощь в расследовании обстоятельств дела ранее предложили и Соединенные Штаты. Анкара призвала Вашингтон оказать давление на саудовские власти. Президент США Дональд Трамп не увидел причин прекращать инвестиции в экономику Саудовской Аравии. Германия выдаст подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Как сообщает агентство «Франс Пресс», такое решение принял Высший земельный суд в Целе, городе федеральной земли Нижняя Саксония. До экстрадиции подозреваемого остается под стражей в ФРГ. 21-летний северин Красимеров был задержан в Германии по подозрению в убийстве Виктории Мариновой. По данным следствия, он приехал в ФРГ из болгарского города Руси, где ранее было найдено тело журналистки. Подозреваемый признался, что ударил ее, но отрицает изнасилование. Следствие располагает достаточным количеством доказательств, свидетельствующих о связи Красимерова с местом преступления и жертвой. В частности, ДНК задержанного совпал с биологическим материалом, найденным на месте преступления. В 2007 году Красимеров был судим за кражу цветных металлов. Об убийстве директора и ведущей телеканала ТВН 30-летней Виктории Мариновой стало известно 7 октября. Ее тело вместе с вещами и автомобилем было обнаружено на севере Болгарии, в ее родном городе Руси. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского Союза. В Центральном районном суде Минска подтвердили, что кричалка «Кто не скачет, тот москаль», которая с 2014 года широко распространена в Украине, внесена в список экстремистских в Белоруссии, и тех, кто ее использует, будут привлекать к административной ответственности. Среди мер наказания по этой статье в Беларуси предусмотрен денежный штраф, а также административный арест.
Новости представила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Элитная коррупция остается главным вызовом для Грузии, заявляют правозащитные НПО на фоне набирающего обороты скандала вокруг бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе. Сегодня Институт развития свободы информации призвал власти создать независимое антикоррупционное агентство для расследования громких дел, накопившихся за годы правления грузинской мечты. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Скандал, связанный с коррупцией в высших эшелонах власти и по поводу которого упоминаются имена Бедзина Иванишвили, его двоюродного брата Учима Мацашвили и других бывших и действующих министров, не является побочным эффектом предвыборной лихорадки, заверяют в Институте развития свободы информации. Доказательства этого они сегодня составили перечень самых громких дел, в которых фигурируют бывшие действующие министры и чиновники правительства грузинской мечты. Некоторые из них вспоминают представители института Саба Буадзе.
Это дело бывшего заместителя СГБ Йосифа Гогашвили. Члены его семьи завладели сотнями гектаров земли. Несколько лет назад в объединенной компании по водоснабжению за присвоение более 3 миллионов лари задержали сотрудника низшего звена. Он утверждает, что к этому были причастны высшие должностные лица. Но расследование дальше не пошло. Мы обнаружили подозрительные закупки в МИДе, но от власти мы так и не услышали внятных ответов.
По словам Сабы Буадзе, непрекращающиеся скандалы вокруг бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе наглядный пример того, как власти выгораживают близкого к ним человека. Он был назначен прокурором в ноябре 2013-м, а спустя месяц был вынужден подать в отставку. Выяснилось, что прокурор был судим в Германии. На должность Парцхаладзе пришел с одной квартирой в Тбилиси, и она была собственностью жены. Но за последние годы чета Парцхаладзе приобрела квартиры, дачи, земельные участки стоимостью более миллиона долларов США. Откуда столько денег у бывшего прокурора, до этого не занимавшимся бизнесом, стали задавать журналисты, когда вся страна слушала скандальные аудиозаписи разговора владельца табачной компании Сазио Куашвили. В них Пасхаладзе фигурирует как человек, который выбивает миллионы с бизнеса. Вчера адвокат Пасхаладзе Кагиму Сиашвили сообщил, откуда у его клиента деньги. Оказывается, из большой авиации, из компании, выпускающей авиационные детали.
Это тот случай, которым Батунова Тари гордится. Это грузино-израильская компания. Это пример того успешного менеджмента, который позволяет за 5 лет накопить такие суммы.
Дальше адвокат запутался. Он говорил, что Пасхаладзе там был директором, точнее консультантом, а потом адвокат отказался отвечать на вопросы журналистов, чтобы не допустить ошибку. Но все-таки допустил. В компании «Аэроструктурные технологии», о которой говорил адвокат, сказали, что Пасхаладзе у них не работает. Это авиационное предприятие было открыто не 5 лет тому назад, а в мае этого года, и Государственный фонд по партнерству профинансировал проект на 85 миллионов лари. Дальше история стала еще более захватывающей. Партнерский фонд распространил заявление, в котором отрицал какое-либо сотрудничество с бывшим главным прокурором Пасхаладзе. Но это сотрудничество все-таки было. Компания расположилась на нескольких гектарах земли, принадлежавших Пасхаладзе, и которая, как выяснили в грузинском филиале Transparency International, Пасхаладзе в 2015-м не совсем правомерно получил от мэрии Тбилиси. Возможной коррупционной составляющей в сделках Пасхаладзе тогда вплотную занялся и тогдашний главный аудитор Лаша Тордия, за что был избит бывшим главным прокурором. Правда, тогда следствие установило, что сам Лаша Тордия замахнулся первым. В грузинской мечте уверены, что все это черный пиар, что о коррупции в высших эшелонах власти и речи не может быть. Что же касается Отара Пасхаладзе, один из лидеров грузинской мечты, Заза Габуния заявил.
Очернение Пасхаладзе в интересах тех групп, которые хотят опорочить его имя. Я член политической команды и говорю вам, никакого влияния на политические процессы у Пасхаладзе нет.
Представители власти также указывали на то, что у Грузии очень хорошие показатели по борьбе с коррупцией. С этим не спорят правозащитники, только уточняют. Борьба против коррупции успешно идет на уровне чиновников нищего и среднего звена, и что необходимо создать независимое от СГБ и, соответственно, от политического влияния антикоррупционное агентство. К тому же, как отмечают правозащитники, о рисках элитарной коррупции в Грузии говорится и в недавнем докладе Европарламента. Неправительственный сектор, который из-за критики власти оказался под ударом грузинской мечты, начал кампанию «Не отметай» с призывом к власти не игнорировать, а детально расследовать все обстоятельства, указывающие на элитную коррупцию. Сегодня же неизвестными на стенах администрации правительства Грузии были нанесены надписи «Коррупция убивает» с рисунком пачек сигарет, указывающих на набирающие обороты скандала вокруг табачной компании «Омега» и информация о том, что с каждой проданной пачки сигарет часть уходит в черную кассу грузинской мечты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
11 октября Священный Синод Константинопольской Православной Церкви подтвердил намерение предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви. Для достижения этой цели Константинопольский Патриархат, помимо прочего, снял анафему с главы Украинской Православной Церкви Киевского Патриарха Филарета, заявил о восстановлении подчинения Киевской Митрополии Константинопольскому Патриархату и о неправомочности решения 1686 года, по которому эта митрополия переходила в ведение Московского патриархата. Ожидается, что теперь на Украине пройдет церковный собор, на котором будет создана единая украинская православная церковь. Ее Константинополь признает автокефальной, то есть полностью самоуправляемой. Сейчас значительная часть церковных общин Украины подчиняется Московскому патриархату. Грузинская православная церковь пока никак не комментирует решение Священного Синода Константинополя Константинопольской православной церкви начать процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Что на деле означает автокефалия Украинской православной церкви? Какой реакции от пока отмалчивающейся Грузинской православной церкви на это событие надо ожидать в дальнейшем? На эти и другие вопросы наш корреспондент Серго Брегвадзе попросил ответить теолога Левана Абашидзе.
Поясните, что означает решение Священного Синода Константинопольской Православной Церкви?
Вселенский Патриарх признал их епископов, то, что они действительно являются епископами. За один день мы получили церковные структуры на всей этой территории Украины. Мы получили церковные структуры, которые как бы подчиняются Вселенскому Патриарху. То есть это пока никакая не автономная, не автокефальная, нет. Просто есть два епископа, которые как бы перешли в Вселенскую Патриархию. Следующий шаг, возможно, будет уже объявление автокефалии или признание автокефальной церкви украинской. Но это будет уже следующий шаг, неизвестно когда.
А как на это решение реагируют в Грузии?
Сперва мы все наблюдаем, что будет, какая реакция будет у Русской Православной Церкви, что как будет все это развиваться. Все идет к большому, так сказать, противостоянию между Русской Православной Церковью Московского Патриархата и Вселенским Патриархом. Грузинская Церковь, наверное, благоразумно поступает, что пока не выступает. И, в общем-то, нас никто пока не спрашивает.
А если все же предположить, как будет действовать Грузинская Православная Церковь в случае предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви?
Пока что явно раскола нет между Московским Патриархатом и Вселенским Патриархатом. Если будет явный раскол, тогда, может быть, наверное, придется нам какую-нибудь сторону, наверное, занять. Но поскольку мы вообще не находимся с Вселенским Патриархатом, получается, что мы сейчас уже вообще не и с этими украинскими церквами, которые до сегодняшнего дня у нас не было церковного общения. Но я думаю, что и все церкви пока смотрят в сторону Москвы и Константинополя, вот так.
Как может повлиять на Грузию возможное решение поддержать Константинополь?
Если будет реальная вот конфронтация, к этому все идет, да, то возможно, что встать на сторону украинской церкви, независимой церкви и Вселенского Патриархата будет означать вступить в конфликт с Московским Патриархатом. А вступая в конфликт с Московским Патриархатом, ну, вы знаете, что Московский Патриархат может признать, например, Абхазскую церковь как независимую от Грузинской церкви или что-нибудь. То это все возможно, но это трудно сейчас предсказать, что и как будет. Я думаю, что до сегодняшнего дня Грузинская церковь очень осторожна была в этих вопросах. Она не торопилась никого признавать и, в общем-то, наверное, правильно делала. Но сейчас уже ситуация меняется.
А как бы вы оценили позицию Русской Православной Церкви в этом вопросе?
Было написано, высказано, что сама Московская Патриархия поступила не очень, значит, благоразумно, потому что она в течение всех этих лет и десятилетий, когда Украина уже независимое государство, она не вступала в диалог. То есть ей предлагали диалог насчет предоставления автокефалии Украинской Церкви, но она отказывалась от этого диалога. И в результате вот Вселенский Патриарх уже проявил свою инициативу. Сейчас уже вот мы получили то, что получили. Так что я думаю, что во всем этом конфликте есть какое-то нежелание Московского Патриархата как-то решить этот вопрос. То я считаю, и многие считают, что лучше было бы для всех, если бы в признании, предоставлении Украинской Церкви автокефалии, которая неизбежна. Рано или поздно все независимые православные, традиционно православные государства получают и церковную независимость. Вот лучше было бы, чтобы Московская Патриархия сама участвовала в этом процессе, и тогда все было бы как бы нормально. А сейчас вот все получается через конфронтацию.
Грузинский теолог Леван Абашидзе отвечал на вопросы нашего корреспондента Серго Брегвадзе о том, что на самом деле означает автокефалия Украинской православной церкви и какой реакции надо ожидать на события, на события от Грузинской православной церкви.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
10 дней заключения Майо Тинашвили и 10 лет женевских дискуссий. Итоги Юго-Осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
Во вторник, 9 октября, Ленингорский районный суд освободил из-под стражи 37-летнюю гражданку Грузии Майо Тинашвили. Представители юго-осетинских властей передали женщину грузинской стороне у села Эргнети. Напомню, Майо Тинашвили задержали 29 сентября на границе усиления Хурвалети за незаконное пересечение границ. После задержания КГБ обвинило ее в преступном промысле. Якобы она за вознаграждение переводила людей через границу. Освобождение Майи Атинашвили грузинская пресса поставила в заслугу Федерации борьбы, ее посредничеству. Югостинские же чиновники эту информацию опровергли. С оговоркой «всего мы тебе сказать не можем», мне сообщили, что это было политическое решение руководства республики перед очередным раундом женевских дискуссий, дабы не делать из этого инцидента повестку дня. В Схинвале также опровергают и версию освобождения Атинашвили как результат давления из Москвы. То есть, в принципе, можно говорить о том, что решение об освобождении Майи Тинашвили принимал президент Анатолий Бибилов. Почему он принял такое решение, тоже вполне понятно. После истории с Тинашвили любые объяснения со ссылкой на КГБ не вызывают доверия ни в Москве, ни в Тбилиси, ни в Цхинвале. В глазах Тбилиси это зверство на оккупированных территориях. В глазах Москвы это дикость силовиков, которые не в состоянии обуздать местное руководство. Что до граждан Южной Осетии, то подобные истории им крайне неприятны. С одной стороны, они оскорбляют их жертвы, а с другой, чисто по-человечески, никто не хочет причинять людям горе. В этом смысле история с Майей Тинашвили политически проигрышная вне зависимости от того, сколько в ней правды, а сколько вымысла. Потому что, с одной стороны, речь идет о матери 3 малолетних детей, которую, по показаниям многочисленных свидетелей, схватили на грузинской территории и уволокли на Юго-Осетинскую. Причем это свидетельство простых людей, а не грузинских полицейских или чиновников. С другой стороны, крыть эти свидетельства нечем, потому что, как я уже сказал, КГБ никто не верит. И это не фигура речи, об этом можно судить хотя бы по комментариям в социальных сетях и предположениям, которые люди высказывают в частных беседах. Каких только версий я не услышал за эти дни, за исключением одной, что, несомненно, все было сделано по закону. Кстати, самую добрую версию озвучили приграничные грузины. Дескать, за каждого пойманного нарушителя пограничникам платят премии, поэтому служивые и охотятся. Хватают всех, кто близко подходит к забору, в том числе и с грузинской стороны. Но эта версия развалилась, когда Майю, вместо того, чтобы присудить ей штраф и отпустить домой, посадили на 2 месяца под стражу, и стало ясно, что силовики готовятся пуститься во все тяжкие и раскручивать эту историю по полной. Судя по всему, именно в этот момент и произошло вмешательство политического руководства. Примечательно, что в этот раз президент не стал комментировать ситуацию. Наверное, можно считать это опытом, извлеченным из истории с Арчилом Тинашвили, когда его публичное заступничество за силовиков привело к тому, что он принял на себя весь репутационный ущерб от этой истории. На этот раз все было по-другому. Сначала Тинашвили показали журналистам, дали им возможность пообщаться, потом как-то быстро приговорили ее к условному наказанию и отпустили домой. Почему условный срок, тоже понятно, он позволяет отпустить женщины, но при этом настоять на правоте юго-осетинских силовиков и предупредить возможные претензии с юга. То есть получилось такое хорошее завершение плохой истории, которую, судя по всему, затеяли силовики. Точнее, эпизод истории, которая началась еще в сентябре в Ленингорском районе, где местное КГБ почти месяц шерстило местное население. Устраивали в домах обыски, забирали людей, потом их допрашивали на предмет незаконного пересечения границы, каких-то связей с контрабандистами. Потом, как я слышал, приехало начальство из Схинвала и эту историю замяли. Перед задержанными извинялись, как я слышал, даже предлагали в качестве отступного юго-осетинское гражданство. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Меркашвили, проблема не только в злонамеренных нарушениях границы, но еще и в том, что не везде граница обозначена забором, поэтому зачастую люди просто не знают, где она проходит, и заступают за черту. Говорит Тамара Меркашвили.
Грузии постоянно публикуют эту статистику, сколько задержались,
Это годами не меняется. Годами еще прибавляется задержание людей. Тем более там не везде проволоки и заборы. И люди не знают, и невиновные так отзываются в тюрьме. Весной из-за Джонджоли задерживают. Наверное, осенью будут задержать за орехами женщины.
В октябре исполняется 10 лет женевским дискуссиям по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. К юбилейной дате в Женеве на этой неделе в 45-й раз собрались традиционные участники дискуссий, представители Грузии, России, США, Абхазии и Южной Осетии, а также сопредседатели из Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Югосинский министр иностранных дел Дмитрий Медоев выступил со специальным докладом, в котором указал на неспособность грузинской стороны достигнуть соглашения о неприменении силы с Южной Осетией и Абхазией. По его словам, в Женеве часто наблюдаются попытки политизировать вопросы и свести дискуссии к обсуждению грузинских претензий к другим странам. Российский политолог Николай Силаев отчасти согласен с этой оценкой. По его мнению, за последние годы действительно в женевских дискуссиях наметился застой. И он прежде всего в том, что стороны не могут принять ни в каком виде документ о неприменении силы. Позиция Абхазии и Южной Осетии заключается в том, что Грузия должна подписать с ними соглашение о неприменении силы. Грузия же опасается, что это будет выглядеть как косвенное признание их независимости и добивается, чтобы соглашение с ней подписала Россия. Россия себя участником конфликта не признает. И в качестве компромисса предлагает принять общую от имени всех участников декларацию о неприменении силы. Но тут уже Грузия считает необходимым внести еще пункт, который предполагает доступ международных миссий на территории республик без их согласия. Против этого выступают уже Россия, Южная Осетия и Абхазия. Это что касается части дискуссий по безопасности. Гуманитарная же часть дискуссии тоже уже много лет не ведется. Слишком разные подходы сторон, например, к проблеме беженцев. Но, считает Николай Силаев, и здесь стороны могли бы прийти к каким-то локальным компромиссам.
С 2011 года власти Грузии каждый год вносят в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции по Абхазии и Южной Осетии, который, конечно, вот в части беженцев совершенно неприемлем для сухого Цхинвала. Поэтому те отказываются обсуждать этот вопрос до тех пор, пока Грузия продолжает носить эти проекты резолюции. Ну, в данном случае в Грузии было два варианта, ну, как минимум, либо пытаться о чем-то договариваться в Женеве, либо, не пытаясь ни о чем договариваться, просто продвигать свое видение конфликта в международных организациях. Пусть даже решения этих международных организаций, как решение Генеральной Ассамблеи ООН, не имеют статуса обязательных к исполнению. И из-за этого тоже заблокировались женевские дискуссии по гуманитарным вопросам уже много лет, а это разблокировать не могут. Понятно, что грузинские власти, наверное, могли бы отказаться от практики внесения этих резолюций. Но здесь есть внутриполитическая проблема, потому что начал это еще Саакашвили. Как только грузинские власти от этого откажутся, сторонники Саакашвили многочисленные им тут же будут говорить, что они предали родину и пошли на поводу империи зла.
И все-таки, несмотря на все эти сложности, женевские дискуссии должны продолжаться, считает бывший министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев.
Единственный официальный формат, где мы наравне с Грузией, с Россией, с Соединенными Штатами и с международными организациями разговариваем на международной площадке. То есть мы доводим до них все те вопросы от первого лица, которые для нас важны. Именно вот в этом формате. Других форматов нет, пока что не предвидится в ближайшем будущем. То есть, если этого формата не будет, тогда в Грузии есть площадки, где она может доводить до международного сообщества свою позицию. Наше слово не будет слышно.
Конечно, подчеркивает Давид Санакоев, у Цхинвала есть договор с Москвой, где прописано, что Российская Федерация обязуется доводить позицию Южной Осетии до международного сообщества. Но все-таки республика не должна отказываться от возможности делать это самостоятельно, на той же площадке женевских дискуссий. Это важно, но все-таки главный смысл женевских дискуссий не в этом, говорит Давид Санакоев.
И женевские дискуссии – это вот тот механизм, который был инициирован именно после того, как Грузия напала на Южную Осетию, ее принудили к миру. Вот это нельзя забывать. Потому что грузины каждый раз пытаются вывести это на другую площадку, освещенные темы, пытаются туда привнести в женевские дискуссии. Однако же, если вот вернуться к 5 пунктам соглашения Медведева-Саркози, там явно просматривается вот этот формат, где необходимо обсуждать вот как раз таки гарантии безопасности для Южной Осетии и Абхазии. То есть это то, что у нас на сегодняшний день есть.
Это был бывший министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:29. В Сухуми и Цхинвали 20:29. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева. Грузинская православная церковь не комментирует ситуацию с возможностью предоставления автокефалии украинской церкви до собрания Священного Синода, заявили РИА Новости в пресс-службе патриархии. Цитата: позицию грузинской православной церкви в связи с этим озвучит Священный Синод по итогам очередного заседания, сказали в патриархии, не уточнив, когда именно оно состоится. Напомним, Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии украинской церкви. Он также принял решение о снятии анафем с глав двух церквей в Украине. Патриарха Киевского Филарета из Украинской Православной Церкви, Киевского Патриархата и митрополита Макария из Украинской Автокефальной Православной Церкви. Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма от 1686 года, которое давало право Московскому Патриархату назначить митрополита Киевского. В РПЦ назвали решение Синода легализацией раскола и предупредили, что это может привести к насилию. Сопредседатели женевских дискуссий выступили в совместном коммюнике по случаю 10-й годовщины переговоров. В нем говорится, что участники дискуссии сохраняют приверженность этому уникальному механизму, который позволяет встречаться и решать важные вопросы и проблемы для достижения ощутимых результатов. Цитата: «На протяжении многих лет женевские международные дискуссии способствовали повышению стабильности и подотчетности на местах. Ключевым достижением стало создание механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Однако сопредседатели сожалеют о нынешних трудностях. Принимая во внимание позиции участников, сопредседатели призывают их незамедлительно возобновить регулярные встречи», говорится в коммюнике. Сопредседатели женевских дискуссий отмечают, что, несмотря на некоторые достижения, ключевые вопросы, стоящие в повестке дня, все еще предстоит решить. В 10-ю годовщину сопредседатели дискуссии также призвали участников переговоров занять более конструктивную позицию, напомнив, что основная ответственность за эффективное использование этого формата лежит именно на участниках. К тому, что много лет остававшийся спорным вопрос о делении границ между Ингушетией и Чечней вдруг в одночасье получил решение, подтолкнул ремонт дороги. Об этом рассказал РБК глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. По его словам, летом 2018 года во время проведения ремонтных работ на дороге в Сунжинском районе республики местные жители увидели дорожников из Чечни и забили тревогу. Однако, как отметил Евкуров, дорога, которая в Аршты шла по территории Ингушетии, находится на балансе Чечен-Автодора. Между тем, по словам ингушского лидера, эта ситуация не уникальна, так как и на чеченской территории есть дорога, которая находится на балансе Ингуш-Автодора. Она ведет в станицу Осиновскую. Вот такие коллизии, которые находятся на уровне дорожных ведомств, цитирует Евкурова РБК. На фоне этих народных волнений вокруг дорожных работ он и глава Чечни и решили, что пришел наконец момент, когда пора закрыть вопрос о границе, пояснил Евкуров. В Ингушетии уже неделю продолжается митинг против установления границы с Чечней, закон о которой был принят парламентом обеих республик 4 октября. Ранее 26 сентября состоялось подписание соглашения об установлении административной границы между главами Чечни и Ингушетии. Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. Несмотря на серьезные финансовые вливания со стороны России, развитие экономики и уровень жизни в самопровозглашенной республике Абхазия оставляют желать лучшего. Это констатировали участники 9-го российско-абхазского делового форума, на котором побывал сегодня наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии открылся 9-й российско-абхазский деловой форум. В 11 утра в Большом зале Кабмина началось пленарное заседание форума «Абхазия-Россия. 10 лет интенсивного сотрудничества. Текущие достижения и новые горизонты». После того, как были зачитаны приветствия президентов Владимира Путина и Рауля Хаджимба, модератор, гендиректор Института Евразес Владимир Лепехин предоставил предоставил слово министру экономики Абхазии Адгуру Ардзинба. По словам министра, за десятилетие после признания России объем ВВП Абхазии увеличился практически вдвое, с 15,6 миллиарда рублей в 2009 году до 30,7 миллиарда в 2017. Внешнеторговый оборот вырос в 3 раза. При этом экспорт увеличился в 6 раз, импорт – в 3 раза. Доходы государственного бюджета выросли 5,6 раза. Интенсивно развивается и главный сектор экономики – туризм. Число туристов в Абхазии увеличилось до 1,5 миллионов в год. К сожалению, несмотря на все это, отметил Ардзинба, уровень жизни в Абхазии еще остается одним из самых низких в регионе. Номинальный ВВП на душу населения в среднем достигает 2000 долларов США. Для сравнения, это в 5 раз ниже российского и турецкого уровней и в 2 раза ниже показателей Грузии. Затем слово было предоставлено главе российской делегации на форуме заместителю министра по делам Северного Кавказа Игорю Кошину. Замминистра сказал, что страны активно взаимодействуют в социальной сфере. Он отметил, невозможно эффективно развивать экономику, думать о развитии, когда у людей нет благоустроенного жилья, комфортных дорог и уверенности в будущем. И продолжил.
И большая часть помощи из России идет на выплату пенсий, зарплату бюджетникам и других социальных. О стабильности такой поддержки свидетельствует тот факт, что повышение зарплаты бюджетников в 2018 году составляет в среднем 45% по отношению всего лишь к 2014. В 2018 году началась работа по обеспечению граждан, имеющих паспорт Абхазии и Российской Федерации, а это 85% населения республики, пользуются обязательным медицинского страхования, предоставить людям возможность получать помощь в медицинских организациях Российской Федерации. Отдельно хотелось бы мне отметить, что 33 тысяч граждан, проживающих в Абхазии, получают пенсии. Эти пенсии индексируются точно так же, как они индексируются гражданам Российской Федерации.
Общий объем финансовой помощи Республики Абхазия, поступившей из бюджета Российской Федерации за последние 9 лет с 2009 по 2017 годы, равен 44,6 миллиарда рублей, сказал Игорь Кошин. Он отметил, что несмотря на непростую ситуацию в России, острую необходимость увеличения ресурсов на развитие собственной экономики и санкции против Российской Федерации, объем безвозмездной помощи Абхазии нарастает. В то же время для перехода республики к устойчивому социально-экономическому развитию, построению устойчивой экономической системы, Абхазия должна провести эффективные реформы законодательства, улучшить правоприменительную практику, создать благоприятный инвестиционный климат, искоренить преступность. После пленарного заседания во второй половине дня работа форума была продолжено на 4 круглых столах. В рамках форума подписано несколько двусторонних соглашений в области сельского хозяйства, морского и транспортного сообщения, а также проект договора с одной из ведущих компаний в криптоиндустрии. Мое внимание привлекла информация о проекте по выращиванию в Абхазии черноморских устриц, которые весьма высоко ценятся на мировом гастрономическом рынке. Это амбициозный проект, который представляет уникальный сплав нескольких производств – выращивания устриц, мидий, креветок и так далее. Его инициаторы – интернациональная по составу группа. Проект поддерживает Российско-Абхазский деловой совет, заседание которого прошло на полях делового форума. Автор проекта – Гурам Делба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
1 ноября Нацбанк Грузии вводит новые обязательства для коммерческих банков. Документ устанавливает более жесткие критерии выдачи займов для физических лиц. Как это повлияет на экономическую ситуацию, выяснял Ираклий Урагвелидзе.
Нацбанк Грузии поэтапно вводит ограничения для получателей потребительских кредитов. Еще в мае были введены ограничения, в соответствии с которыми их объемы должны соответствовать декларированному доходу заемщика. Новые правила еще более усложнят получение кредита. В частности, лимит на ипотеку ограничен 15 годами, потребительский кредит – 10, а кредит на покупку автомобиля – 6 годами. По мнению руководителя Ассоциации банков Александра Дзныладзе, новые правила ограничат доступ бизнеса к финансовым ресурсам.
Это означает, что для определенной категории людей доступ к финансовым ресурсам будет перекрыт, а лица, имеющие задолженность перед финансовыми институтами, не смогут получить новые займы. Думаю, это ограничит экономический рост, хотя Нацбанк руководствуется иными соображениями.
Похожую точку зрения высказал бизнес-омбудсмен Ираклий Ликвинадзе.
Разумеется, изменения затронут не только банки, в некоторых секторах экономики уже наблюдается снижение оборота. В определенном смысле это может оказать влияние на экономический рост, поэтому думаю, что до задействования новых правил следует провести новые консультации с бизнесом, чтобы не получить результат, от которого пострадает бизнес.
А по мнению главы ассоциации фермеров Нино Замбахидзе, от ограничений пострадают фермерские хозяйства, не имеющие альтернативных путей кредитования.
С одной стороны, мы боремся с излишней зависимостью населения от кредитов, но с другой стороны, ограничиваем доступ населения к финансам. Новые правила лишают физические лица возможности реструктурировать свой долг перед финансовыми институтами. Поэтому, думаю, это создаст серьезную проблему фермерским хозяйствам, которые будут вынуждены искать финансовые ресурсы на черном рынке.
В ответ вице-президент Нацбанка Буртаски Кори сказал, что изменения не окажут существенного влияния на кредитование малого бизнеса.
Изменения затронут только вопрос кредитования физических лиц, поэтому не думаю, что интересам малого бизнеса или фермерских хозяйств будет нанесен ущерб. Опасения о каком-либо снижении темпов экономического роста считаю преувеличением. Эта тема рассматривается более года, и все заинтересованные лица могли высказать свои замечания. Новые правила опираются на единый принцип. Выдающие кредит учреждения должны быть абсолютно убеждены в платежеспособности заемщика.
А по мнению банковского эксперта Георгия Цуцкиридзе, либеральный режим в банковском секторе привел к драматичным последствиям. Грузия находится на втором месте в мире по количеству кредитов на душу населения. По данным Всемирного банка за 2015 год, на каждую тысячу человек приходилось 680 кредиторов, а объем банковских долгов соответствует 34% от ВВП. Эксперт считает полностью оправданным новые инициативы Нацбанка. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Абхазский политик и общественный деятель, бывший вице-премьер правительства и министр внутренних дел самопровозглашенной республики Аслан Кубахия в рубрике «Гость недели» размышляет о текущих проблемах в отношениях с Россией, в частности, о вопросе продажи абхазской недвижимости иностранцам. С ним беседует наш корреспондент Анаит Гагарян.
Аслан Алексеевич, вопрос продажи недвижимости иностранцам в последние годы обсуждается на разных площадках, да, он активизировался в последнее время. Как вы считаете, какие риски все-таки существуют для Абхазии, если будет разрешена продажа недвижимости?
Вопрос недвижимости, других проблем, которые есть в нашем обществе, это сугубо внутриабхазский вопрос. Второе. Вопрос недвижимости стал еще после войны, когда основатель нашего государства, великий Владислав, тогда принял решение о том, что недвижимость в Абхазии продавать нельзя. Те люди извне, которые пытаются нам как бы подсказать или порой в очень такой некорректной форме, это не их дело. Это дело абхазского общества. У нас есть свои проблемы. И абхазское общество в лице его органов власти определяет, что, как, к чему. Сегодня мы четко придерживаемся позиции, еще выработанным основателем нашего государства. Рынок недвижимости у нас очень такой скудный, небольшой. Это раз. Второе. Прекрасно осознают те люди, пытаются там извне озвучить и тому подобное. Если мы вдруг сойдем с ума и откроем этот рынок недвижимости, и что из этого получится? Первое, что мы должны признать, что наше общество, граждане Абхазии, которые находились в 10-летней блокаде, чтобы мы понимали, кто эту блокаду возглавлял, мы это все знаем. Вопрос о Владимире Путине не стоит, о современной России не стоит. Абхазское общество, граждане Абхазии на выборах президента Российской Федерации четко. Для нас это был плебисцит. Для меня это было главное. Как наши люди проголосуют там, за Владимира Путина? Это отношение к Российской Федерации. Вот эти те 90%, которые искренне наши граждане дали Владимиру Путину, это говорит отношение нашего народа к Российской Федерации. Мы за эти 25 лет, мы ту 10-летнюю Россию тоже помним, которая просто после ужасающей войны загнала нас в блокаду, послушав фашистующих элементов в Грузии во главе с Хеварнадзе. И что мы за этот период получили? Мы все заводы, фабрики, все, что можно было порезать и продать, мы вынуждены были на металлом продать. Не только для того, чтобы выжить, а для того, чтобы выстоять с врагом. Нам никто ни один патрон не подарил. Как говорил великий Владислав, мы эти снаряды и патроны находили там, где его продавали. Это раз. Понимаете, вот сегодня, невзирая на то, что мы очень благодарны Российской Федерации, открыла, сняли блокаду, признали Абхазию. Очень много исторического пути за этот короткий период мы прошли. Но у нас сегодня общество очень бедное. Как только мы откроем этот рынок, мы просто выкинем всех наших граждан из этого рынка. Наши люди не станут конкурентоспособны. Мы неустанно это уже сколько лет говорим тем вот доброжелателям в кавычках, как нам, которые нам советуют. Слушайте, нам не надо советовать. Мы это через все прошли. Мы это знаем. Нам не надо это навязывать. Какой-то депутат приезжает с наскока, не зная всех наших бед. Мы в этой борьбе чуть не сгорели, но мы выстояли, мы выдержали. И что нам делать, и как нам делать, это нам решать. Одно, что наш договор о стратегическом партнерстве, нам не, нас ни о чем говорить. Касается и земли, которая вообще не обсуждается, потому что это Конституцией закреплено. Касается недвижимости, злополучной Новоафонской монастыря. Это наши внутренние вопросы. Почему произошел Новоафонский конфликт? Потому что, когда мы грубо извне начинаем в эти дела вмешиваться, вот такой результат может произойти. Мы благодарный народ. Мы никогда, ни при каких обстоятельствах, у нас шикарно работает стратегическая по охране границ, по обеспечению безопасности Абхазии. Абхазия четко ориентирована на Российскую Федерацию. Все президенты, бывшие, будущие, даже Владислава Арзамба, который Российская Федерация так и не признала как президента, он и то четко выдерживал пророссийскую ориентацию. Не от того, что, понимаешь, вот нам так захотелось. Слушайте, исторически мы оказались на этом месте, и Россия оказалась, понимаете, рядом с нами. Мы стратегические партнеры Российской Федерации. Но каждый помощник, их не помощники, которые пытаются там здесь приехать или сидя в Москве там судить об Абхазии. Ребят, занимайтесь своими делами. Вот когда мы разбогатеем, когда моя страна встанет на ноги, когда наше население будет конкурентоспособным, мы 150 раз подумаем, на то у нас есть парламент всенародно избранный, есть всенародно избранный президент, общество. 150 раз подумай, в каком варианте вопрос. Если это будет выгодно Абхазии, то это будет решаться в интересах Абхазии. А не так вот эти непонятные политологи или чиновники, которые или депутаты, которые заезжают. Какое имеет право абхазский депутат ездить в Москву и указывать в Государственной Думе, что ей надо делать? Какое право имеет депутат Российской Федерации приезжать, и он нам будет указывать, что нам надо делать? Это наш внутренний вопрос. Есть депутаты в депутатском корпусе, есть и политики, которые хорошо знают Абхазию и абхазов. Нельзя так. Эти абхазы, они очень похожи на ежа. Когда начинают ей угрожать, они в стойку становятся. Ежа можно раздавить и убить, но проглотить невозможно. Я бы никому не советовал, чтобы в голову приходило, что это можно владеть. У нас стратегическое партнерство работает в полном объеме. Если определенные чиновники вне этого стратегического партнера что-то дополнительно будет требовать от Абхазии, это просто некрасиво и бесперспективно. Моя позиция.
Александр Алексеевич, тем не менее, сделки купли-продажи недвижимости в Абхазии осуществляются. Как вы это прокомментируете?
У нас этот рынок работает, это внутренний рынок. Но если кто-то хочет через своих знакомых, родственников, друзей, как порой это часто бывает, а потом бегают, ищут незаконную сделку сделать, пусть делают. А потом, когда теряют это имущество, как бы он за это заплатил? Знаешь, кота в мешке нельзя покупать. Ой, российское вот государство, это правовое государство, там такие сделки не делают. Но официально органы государственной власти еще с 90-х годов продажу недвижимости иностранцам запрещено. Это, понимаете, это мелочь по сравнению
сравнению, понимаешь, стратегия. Стратегия говорит о том, что мы недвижимость иностранцам не продаем. Нам, наоборот, надо думать, как дальше действовать. Это уже разный вопрос. И сегодня насколько он говорит, вот давайте мы недвижимость там продадим и тому подобное. Нет, так эти вопросы не решаются. Так встречи не готовятся. Вот то, что последнее я видел, там депутаты там одни одно говорят, там спутник другое говорят. Такие встречи должны быть подготовлены. Я разговаривал с нашими депутатами. Мы все четко сказали, но эта тема не обсуждается. И правильно сказали, потому что это наш внутренний вопрос. Зачем мы свой внутренний вопрос должны обсуждать?
Вы сказали, что беседовали с депутатами. Вот какова их позиция по данному вопросу?
У депутата могут быть разные позиции. Но депутат, он на то и депутат, что какая бы у него там своя собственная позиция, может быть, где-то выработаться, но он прислушивается к общественному мнению. Конечно, в нашем обществе тоже есть. Понимаете, когда люди полуголодные ходили, некоторые какие-то средства нашли, правильно, неправильным образом, понакупили или понахватали, вообще это как его, по 5-10 квартир. Такие тоже есть. Ну, не так уж много, но они есть. Они, конечно, хотят эти дома продать. Они богатые люди, они эти дома держат, квартиры держат. Ну, что продать, понимаешь, подороже иностранцам. Не будет этого, они сами себя обманывают. Не будет. В ближайшее время это не предвидится. Это вот как минимум. Вот я в моей жизни точно этого не будет, потому что я знаю абхазское общество. Есть вещи, которые наши люди никогда на это не пойдут. Мы все риски чувствуем интуитивно, потому что мы прошли через горнило борьбы. Нам никто эту независимость не дарил. Мы просто его выгрызли. Мы прекрасно знаем, через какую историю, советскую историю, досоветской истории и современную, через чего мы прошли. Мы говорим, что это риски для нас. Не надо нас к стене прижимать. Есть у нас стратегические позиции, где земля, недвижимость, электроэнергия, железная дорога. Это без чего государство существовать не может. Не могут быть предметом разговора, передачи или купли, продажи и тому подобное. Это не обсуждается. Но главное, что удивляет меня, первое лицо позиции одно. А чиновники, они же потом не говорят, вот приехали, что там они говорили и тому подобное. Нельзя, не получится. Почему конфликт у нас в Грузии произошло? Нельзя абхазов за руку вводить. С абхазами надо дружить, и мы можем искренне и честно дружить. Мы это доказали. Даже когда с нами не дружили, мы с народом российским дружили. Когда наших женщин запрягали, как лошадей на тачке, перевозили в блокаду, перевозили через границу грузы. Мы и тогда не ополчились на Российскую Федерацию, потому что это наш большой стратегический партнер. И никто не положит на свои плечи Абхазию и никуда не унесет. Абхазия была ориентирована на Российскую Федерацию, она и останется. Кто бы этого даже не захотел, если даже найдется такой сумасшедший. Но абхазам во внутренней политике дайте самим разбираться. Много ошибок, много проблем, но мы это должны здесь сами устранять. Указывать нам, вы вот это сделаете, вы это. Мы благодарны, еще раз говорю, я могу сотни раз это говорить. То, что сделано последние 10 лет для Абхазии, если кто-то это не благодарит, то он просто бессовестный человек. Но если это нас обязывает, понимаете, что нам начинает тыкать, вы вот это должны сделать, это тогда лучше ничего не делать, я так считаю. Нас так в чем-то никто. Грузины так себя вели. Из-за этого у нас произошел с ними конфликт. Они себя начали здесь хозяевами чувствовать. Если бы они хотя бы, понимаешь, как граждане этой страны себя вели, никакой войны не было. Мы уже над собой никакого хозяина не потерпим. Нас можно убить, но терпеть мы хозяева над собой не будем. Мы надежные, очень надежные партнеры. Практика показала. Жизнь пока 25 лет существования независимой Абхазии, Российская Федерация не может сказать, даже тогда, когда к нам очень плохо относились, что мы хоть один акт недружественный по отношению к Российской Федерации себе позволили. Не было и не будет. А указывать нам надо, как жить, это неблагое дело. Это я вот советую всем там помощникам, ихним помощникам, которые думают о том, что это говорят все. Но открыто это уже это начинает рамки приличия переходить, и мы это вынуждены будем открыто говорить. И я это говорю. Я это просто не придумываю, я это вижу. Все эти годы я это вижу. Это бесперспективная игра. Чиновники приходят и уходят, а народ абхазский останется. Политическая игра, вот я просто нашим политикам советовал бы, касаясь независимости Абхазии, не надо этим играться. Вот там кто-то с кем-то испортил отношения. Испортить отношения можно, если на больную мозоль начинает наступать. И нужно. Великий Владислав говорил, с Россией надо спорить, с Россией надо доказывать, в России просто нельзя хамить. Абхазская советское руководство, я вот сколько себя знаю, начиная с великого Владислава, никогда в России не хамили. Есть вещи, где мы можем сказать, нет, мы этого делать так не будем. Мы обязаны это честно говорить. Если кто-то говорит и не делает, то это еще не означает, что мы должны это делать. Потому что есть определенные риски, есть законы, в конце концов. Есть Конституция Абхазии. Когда ты о внутренних проблемах Абхазии начинаешь говорить, хотя бы маломальски, если человек это воспитан, он должен понимать, что у этого государства маленькое, слабенькое, но есть Конституция, благодаря которому это государство живет. Да, мы еще не все сделали, но другого пути у нас нет. И слушать вот там отчаянного какого-то человека сказать, а у нас ничего не получится. Нет, у нас все получается. Люди живут. Тяжело, но живут и будут дальше жить. Как бы кому ни хотелось. Мы будем жить назло нашим врагам и в радость нашим друзьям.
Гостем недели был экс-министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазии Аслан Кубахия. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Гость недели.
Митинга оппозиции в Абхазии не дождались, но неделя, тем не менее, была интересной. На фоне полного благополучия, которое излучал 9-й Абхазско-российский деловой форум, в Сухуми звучали призывы лишить парламентской аккредитации «Спутник Абхазия» и вернулись к разбору взломанной хакерами переписки администрации Суркова. Обзор событий недели от Изиды Чания.
Накануне празднования 25-летия Победы в грузино-абхазской войне парламент Абхазии принял постановление об амнистии. Под амнистию попадают преступники, осужденные на срок до 5 лет, ветераны войны, инвалиды, тяжелобольные, впервые привлеченные к уголовной ответственности женщины. Вне зависимости от срока наказания амнистируются лица, совершившие преступления по неосторожности, различные категории женщин и мужчины старше 60 лет. Дабы не впасть в проповедь, я не буду размышлять, почему государства в дни великих празднеств одаряют своей милостью незаконопослушных граждан, героев труда, людей, добросовестно оплачивающих налоги или хотя бы коммунальные услуги и электроэнергию, а преступников. Я обращу внимание лишь на аргументы, которыми государственные мужи объясняют свой гуманизм. Они прозвучали в парламенте, принимавшем решение об амнистии на первой осенней сессии 24 сентября. Первый аргумент, как следовало ожидать, общемирового масштаба. Амнистия используется во всем мире. И то правда, но есть здесь некоторое лукавство. Во всем мире, где используется амнистия, существует система профилактики правонарушений. Разработаны меры, направленные на ресоциализацию лиц, освобожденных от ответственности. Осуществляется прокурорский надзор. Целые службы занимаются трудоустройством этих людей. Помогают им освоить новые профессии, оказывают им психологическую и юридическую помощь. Интересуются их семейными проблемами и даже заботятся об их досуге. У нас, мягко говоря, иной случай. Мы отпускаем и благословляем на все четыре стороны, потому как, по словам депутата, представлявшего постановление, процент рецидива преступлений среди амнистированных небольшой, не более 5%. Да ладно! В России уровень рецидива преступлений среди ранее осужденных достигает 67,4%. При этом около 70% повторных преступлений приходится на первый год после освобождения. А у нас более чем в 10 раз меньше? Так мы ж впереди планеты всей, и наша страна носительница уникального опыта, за который нам скажут спасибо во всем мире. Интересно, что за перпетум мы изобрели? Даже без серьезного анализа скажу на глазок, что наши успехи в борьбе с преступностью объясняются состоянием правоохранительной системы. Когда каждый третий преступник уходит от наказания, не мудрено, что статистика рецидивов достигает 5%. Так уж повелось, что на протяжении многих лет СМИ не могут добиться от правоохранителей достоверных данных о совершенных преступлениях. Суточные сводки, охраняемые министром, министрами и прокурорами тайна, и о преступлениях, совершенных в стране, общество узнает не из официальных органов власти, а посредством сарафанного радио. У меня свое отношение к амнистии. Я не говорю о преступлениях по неосторожности. Когда в стране совершаются преступления, я обращаюсь к интернету, забиваю фамилию подозреваемого, и чаще всего выясняется, что это имя уже звучало в связи с каким-нибудь преступлением до 5 лет. Прозвучало и исчезло. Кто проявил гуманность? полиция, прокуратура или суд, обществу чаще всего неизвестно. Но через пару лет имя преступника звучит в контексте нового преступления. Я не люблю сослагательного наклонения, но если бы правоохранительная система в нашей стране работала системно, то не было бы убийства российского отдыхающего летом 2017 года, ДТП в Творчале, унесшего жизни нескольких человек в сентябре нынешнего года, ограбление турецкого магазина на Сухумской набережной летом нынешнего года, а Гульгас Мамедова, суд по убийству, которое проходит сейчас в Сухумском городском суде, радовалась бы успехам своего сына. Все совершенные преступления – это последствия вседозволенности и коррумпированности. Совершил преступление один раз, отпустили, откупили. Значит, можно повторить еще раз. Но вот с чем я согласна, так это с тем, что тюрьма никого не исправляет. И для меня смысл заключения отнюдь не в исправлении преступника, а в его изоляции от общества. Я уверена, что наше государство, как и во всем мире, должно заботиться прежде всего о безопасности своих законопослушных граждан. А людям, осужденным за совершенные преступления, надо создавать нормальные условия в заключении. Специально для «Эхо Кавказа» и Зидачане из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.